Спаси Господи. Слово предоставляется, наконец, долгожданной Анне Валерьевне. Ну, в дальнейшем мы, наверное, введем как регламент какой-то. Ну, самое важное выступление гостей из Петербурга. Тут мы их, наверное, не будем особо ограничивать, ну, минут по 20. Вот. А в дальнейшем устанавливаем регламент 15. Если есть необходимость, еще добавляем 5 минут.
На самом деле вопросов очень много, связанных с правовыми проблемами, которые порождают процессы глобализационные в России, в частности, не только в мире. Все эти вопросы кажутся противоречивыми и возникающими в разных областях общественных отношений. Однако же они, конечно, связаны друг с другом. Но вот, к сожалению, и Константин Юрьевич говорил, что мы очень редко встречаемся. Если бы мы встречались чаще, то, может быть, можно было бы говорить обо всем более связно, более подробно, более глубоко. И мне помешало лучше подготовиться к этой конференции самая главная проблема, как объединить все те вопросы, которые стоят сегодня, в какую-то логическую цепь. Какой же на сегодняшний день самый главный вопрос? Самый главный вопрос мне помогла определить работа, большая работа, глубокая работа, которую мы все давно ждали, которая пока рукопись. Это рукопись православного писателя Валерия Павловича Филимонова, который, к сожалению, сегодня к нам не приехал, так как он заканчивает эту работу. Он хотел приехать, но так актуальна эта книга, так нужно, чтобы она вышла, что он делает все, чтобы как можно быстрее работу над книгой закончить. Но перечитывая одну из глав его книги, которая называется, название уже есть сегодня, «Но избави нас от лукавого», еще раз повторю, это книга руководителя нашего Санкт-Петербургского ответвления движения «За право жить без ИНН» православного писателя Валерия Павловича Филимонова. Так вот, перечитывая главу из этой рукописи, я все-таки нашла для себя тот объединяющий момент для того, чтобы выстроить все-таки все вопросы в какую-то понятную последовательность. Потому что вот уже более 2 лет мне приходится говорить практически об одном и том же, только с какими-то небольшими изменениями, либо в худшую, либо в лучшую сторону. Так вот, прочитав рукопись Валерия Павловича, я не могу не процитировать следующее. В духовном мире нет нейтральных явлений. Все либо от Бога и к Богу, либо от дьявола и к дьяволу. Поэтому человек всегда стоит перед выбором либо творить волю Божию, либо творить волю врага спасения. Нейтральных деяний в духовной жизни быть не может. Вот мне кажется удивительным, что спустя несколько лет нашей совместной деятельности по противостоянию глобализации и средствам ее воплощения в России, вся рукопись Валерия Павловича Филимонова посвящена в целом, в глубине ее, проблеме выбора каждого человека, выбора между добром и злом. И в каждом конкретном вопросе, который сегодня стоит, всегда где-то в глубине стоит проблема выбора, пассивного отношения к проблеме или активного. И с чем столкнулась я лично? Я столкнулась с тем, что когда перед тем или иным человеком, мирянином или священнослужителем, вдруг встают какие-то сложные обстоятельства, очень сложные, то вдруг вскрывается то, что выбор-то еще оказывается не сделан, что оказывается в глубине души есть сомнение, а нужно ли принимать номер или не нужно. А может быть, в этом и нет вреда-то для души. Вот какие обстоятельства вскрываются. И поэтому мне бы очень хотелось сегодня все-таки начать с очень старого документа, но документа правового, нормативно-правового. С решения президента Российской Федерации от 23 ноября 1995 года, которым одобрена концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов. Почему я начинаю именно с этого документа? Потому что я хочу, может быть, повторить уже известную мысль, что та власть, которая сегодня руководит нашим государством, она выбор уже сделала. И выбор этот заключается в том, что наша власть одобрила переход России к обществу информационному, к формированию информационного пространства. И это заставляет нас задуматься с большой осторожностью о том, а что же такое информационное пространство России, а не государство России. Информационное пространство России, на мой взгляд, это попытка, придав более глубокое значение понятию информация, подменив понятие информация как формы для выражения сути какого-либо явления, придать этому понятию более важное значение. То есть сместить наше с вами внимание с осознания сущности явления. Мы даже с вами могли ознакомиться с таким постулатом, кстати, это из учебника, который предназначен для изучения в институтах, что информация – это Бог. То есть, я цитирую учебник, разрешенный к изучению в наших высших учебных заведениях. То есть происходит попытка подмены формы, попытка придания форме информации большего значения, чем содержанию. Для чего? Для того, чтобы затем незаметно этой возвеличенной форме придать необходимое зловещее значение, наполнить его другим смыслом, другим значением. Вот так произойдет и происходит уже с Россией. Есть государство российское, на сегодняшний день пока обладающее суверенитетом. А что такое суверенитет с правовой точки зрения? Это возможность государства внутри своих границ быть свободным в своих решениях. Так вот, необходимость построения информационного пространства России требует отказа от суверенитета. А говоря русским языком, отказа от свободы нашего государства быть свободным внутри своих границ. Таким образом, нарушается баланс между интересами глобального мирового сообщества и интересами государства, естественно, в пользу глобального мирового сообщества. Таким же образом делается попытка нарушить баланс между интересами общества и интересами и правами личности. Здесь мы видим уже тенденцию к потере свободы каждым человеком, богоданной свободы. Это ли не указывает нам с правовой точки зрения, какое государство строится на земле? Государство, основными целями которого является нарушение свободы и суверенитета каждого из государств, в частности России, и попрание свободы каждой личности. Кто даровал нам свободу и кто хочет ее у нас отнять? Вот таким образом право, очень просто и ярко, также показывает нам, как и наука, какое государство сегодня, какая формация строится сегодня в мире. Так вот, я еще раз повторюсь. Сия концепция одобрена в 1995 году в виде нормативно-правового акта президентом нашего государства. Сегодня эта концепция получила выражение в так называемой программе «Государственная электронная Россия», одобренной депутатами Государственной Думы. И финансирование этой программы, конечно же, из наших с вами карманов. Таким образом, я обращаю ваше внимание еще раз на позицию двух ветвей власти. То есть президента и Государственной Думы. Остается третья ветвь власти. Такая же сильная в соответствии с Конституцией, как и две вышеперечисленные. Ну, конечно, на реакции судебной власти на процессы глобализации я остановлюсь чуть позже. Но сейчас мне хотелось бы сказать еще о выборе. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, чтобы правильно сделать выбор, необходимо заставить себя изучить то или иное явление. Не просто послушать соседа или прочитать журнал, или прослушать радиопередачу. К сожалению, мы сегодня подошли к тому моменту, когда нам необходимо изучать все очень глубоко, каждому из нас. Потому что лукавство путей и методов установления порядка неописуемо. Поэтому, чтобы каждому принять верное решение, нужно не просто ждать, что кто-то за нас решит. Кто-то нам укажет путь. Необходимо, на мой взгляд, каждому изучать явление, с которым мы сталкиваемся. И что на этом пути очень необходимо? Необходимо для правильной оценки быть осторожными, обсуждать проблему коллективно и изучать ее своими глазами. Поэтому я хочу обратить ваше внимание с самого начала на проблему с законодательной инициативой в отношении идентификационных номеров налогоплательщика. Сегодня в Государственной Думе находятся два законопроекта, непосредственно направленных на решение проблемы запрета присвоения идентификационных номеров людям. Это законопроект депутата Чуева, который предлагает номера присваивать документам, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Это очень короткий законопроект, он уже более 2 лет находится на рассмотрении депутатов Государственной Думы. Второй законопроект. Это законопроект, поддержанный группой депутатов. Инициатором был депутат Государственной Думы Брешневиков. Там вообще запрещается присваивать идентификационные номера людям. Я хочу обратить ваше внимание на то, что и тот, и другой законопроект опубликовались в прессе. «Русский вестник» специально выходил, издавался спецвыпуск, который опубликовывал эти законодательные инициативы. Однако сегодня я слышу мнение о том, что в законопроекте депутата Гришневикова, наоборот, разрешено всем присваивать ИНН. Причем слышу от православных братьев и сестер. О чем это говорит? Это говорит о том, что никто из нас, к сожалению, не хочет потрудиться и изучить своими глазами тот или иной документ, за который отдает свои голоса. Хотя возможности для этого у нас есть. Наши средства православной информации эти документы публиковали. И таким образом у нас появляется документ, никем не подписанный. Который также посвящен вопросу запрета, казалось бы, присвоения ИНН людям. Но однако во главу угла в этом законопроекте поставлен отнюдь не запрет присваивать идентификационные номера. Наоборот, здесь это разрешено. А во главу угла этого законопроекта ставится необходимость еще более четко очертить круг нежелающих принимать ИНН. И я процитирую часть этого законопроекта. Пункт 7 статьи 84 изложить в следующей редакции. А это тот самый пункт, который посвящен присвоению ИНН налогоплательщикам. Налогоплательщику присваивается единый по всем видам налогов и сборов, в том числе подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу, идентификационный номер налогоплательщика. Все. Основа присвоения ИНН оставлена, норма федерального закона. А дальше? За исключением лиц, которые по своим религиозным или иным убеждениям отказались от принятия или использования идентификационного номера. И вот нам всем придется, как сейчас в суды, идти со справками о том, что мы православные христиане, за печатью и подписью председателя православной общины, батюшки. И доказывать Министерству по налогам и сборам, что мы по своим религиозным убеждениям не хотим принимать ИНН. А нам будут доказывать, что часть в священном начале поддерживает присвоение ИНН, а часть нет. И вот пока этот вопрос церковь не решит, мы вас от ИНН не избавим. Реальная ситуация абсолютно реальна. Поэтому я вас прошу, очень прошу, прежде чем поддерживать какие-либо законодательные инициативы, пожалуйста, изучите эту законодательную инициативу, буквально прочитайте, посоветуйтесь с юристами. Я знаю, что в этом зале сидит несколько юристов, кроме меня. И если я что-то неправильно говорю, то меня могут поправить. То есть мы вместе обсудим документ. Также я хотела бы остановиться еще на очень важном вопросе, который также поднимает и Валерий Павлович в своей книге. Я опять-таки хочу обратиться к рукописи. Здесь сказано: более чем опасной тенденцией является абсолютное доверие лукавым сообщениям и заявлениям чиновников МНС РФ. Как можно в вопросах, касающихся спасения миллионов душ, доверять на слово людям, живущим по духу мира сего? Ну, добавить к этой фразе просто нечего. Я могу ее просто проиллюстрировать. Проиллюстрировать весьма страшным примером, который перекликается с предыдущими докладами, где прозвучала великолепная яркая фраза о том, что некоторые руководители Русской Православной Церкви, к сожалению, похоже, начинают выступать от своего собственного имени, прикрываясь мнением Русской Православной Церкви. Это случилось в январе 2002 года, когда митрополит Кирилл выступил на радиостанции «Маяк». Эта информация опубликована в книге, которую я с собой не прихватила. Но эта информация не только прозвучала по радио, но она еще и опубликована на сегодняшний день. Так вот, митрополит Кирилл заявил, что Московский патриархат одобряет инициативу Минфина и Министерства по налогам и сборам Российской Федерации, и в этой инициативе изложено необходимость замены идентификационного номера налогоплательщика на налоговый номер с обязательным введением налоговых удостоверений, заключений налоговых соглашений, форма и содержание которых будет определяться Министерством по налоговым сборам. Это произошло в январе 2002 года. В марте 2003 года нас, представителей общественного движения «За право жить без ИНН», приглашали на обсуждение этого законопроекта, как будто бы он только что в марте появился. То есть это было явное лукавство. Поэтому мне очень хочется, чтобы все мы, когда мы слышим обвинение в том, что участники общественного движения «За право жить без ИНН» борются против Святейшего Патриарха, что они являются убежденными раскольниками, я очень прошу всех подумать, а почему про нас так говорят и кто про нас так говорит. Наверное, потому что мы сделали все от нас возможное, чтобы тот самый законопроект в свое время не прошел. Наверное, потому что по милости Божией, хотя мы все с вами и отстаем, но все-таки правильно, пусть с ошибками, но оцениваем предлагаемые нам искушения в плане вот цифровой идентификации. Почему я остановилась на этом вопросе? Потому что мне почему-то видится, что чем больше мы будем с вами подходить к правильному решению проблемы в России, а существует пророчество, что в России номера будут отменены, тем больше мы будем слышать в адрес людей, которые давно объединились и борются с глобализацией. Голословные и лукавые обвинения в борьбе против Русской Православной Церкви. Также я хочу остановиться и на проблеме присвоения номеров. Сегодня на проблеме карточки москвича и на проблеме присвоения номеров православным приходам. Я, наверное, начну с цитаты опять, переходя к этим конкретным проблемам. Из рукописи Валерия Павловича Филимонова. Великий вселенский учитель и святитель Иоанн Златоуст предупреждает верных. Когда ты слышишь «отдавай кесарю кесарева», разумей под сим только то, что нисколько не вредит благочестию. Ибо все противное благочестию не есть уже дань кесарю, но дань и оброк дьяволу. Нас призывают отдать кесарю кесарева, приняв идентификационные номера добровольно. И не только для себя лично, но и для той православной общины, в которую мы с вами объединились. И ответственность за судьбу которой мы несем не меньше, чем председатель этой общины. Что же такое идентификационный номер? Я отниму ваше внимание еще все-таки и вернусь к понятиям в общелингвистическом смысле. Понятие имени и персонального идентификационного номера. В общелингвистическом смысле имя – это личное наименование человека, даваемое ему с рождения. Персональный, личный идентификационный номер – наименование объекта учета в системе автоматической идентификации. Разницы нет. Личное наименование человека, даваемое ему с рождения имя, и личное наименование объекта учета в системе автоматической идентификации. Где бы такая система не применялась? Что здесь еще нужно доказывать? Нужны ли были эти все суды, чтобы это понять? Наверное, они были нужны, чтобы добыть буквальные доказательства этой проблемы. И, наконец-то, мы их получили. В Кронштадтском суде Санкт-Петербурга мы, наконец, получили 18-е изменение к версии автоматизированной информационной системы налог руководства пользователя реестра физических лиц. В этой версии буквально сказано, что идентификационный номер содержит порядковый номер человека. Около 50 лет назад 22 миллиона наших с вами соотечественников погибло в войне с национал-социализмом, чтобы никому не присваивали порядковых номеров. В системе нового мирового порядка национал-социалистического. 50 лет не прошло. А 80 миллионов российских граждан добровольно приняли порядковые номера. Зачем была принесена эта жертва? Не есть ли это проблема личного выбора? Конечно, хотелось бы остановиться на том, что надо понять, для чего нам присваивают порядковый номер. В чем смысл присвоения человеку порядкового номера? Ведь это до такой степени абсурдно, что не все сразу это понимают. Ну как это мой порядковый номер? Да быть этого не может. Ну не может быть у человека порядкового номера. Я цитирую судью в городе Новокуйбышевске по фамилии Думан. Не может быть у меня порядкового номера. Вот не удалось нам ей доказать, что оказывается может. Какова цель присвоения порядкового номера в правовом смысле? Это цель полностью лишить человека его достоинства, достоинства личности. Государство, которое обязано защищать наше достоинство в соответствии со статьей 21 Конституции, да и, наверное, со всем историческим развитием нашей цивилизации, именно оно-то и является сегодня проводником лишения нас с вами этого достоинства. Гитлер в свое время говорил: «Я дам им возможность жить без всякой морали. Я освобожу их от морали и совести». Таким образом, тогда, в середине прошлого века, конечно, никто не верил, что немцы смогут поработить все нации в мире. Все прекрасно понимали, что эта нация растворится во всех остальных нациях. Просто был поставлен эксперимент над человечеством, как поведут себя люди, когда они будут освобождены от моральных устоев и принципов. Что делали с людьми, если почитать материал Нюрнбергского процесса, они опубликованы у нас в России? Как объясняют свое поведение преступники, садисты и убийцы? С чего вы начали, спрашивали у них судьи на Нюрнбергском процессе? Как получилось, что вы стали так поступать? Они объясняли, и очень подробно. Нас заставили сначала сделать такое ужасное дело, такое отвратительное, что мы потом перестали верить, что мы сможем опять стать людьми. И сейчас нас тоже пытаются лишить достоинства. Нас тоже пытаются заставить перестать уважать себя. Этому посвящено было, наверное, 70 лет развития нашего государства. А теперь нас полностью хотят лишить нашего достоинства, хотят лишить нашего имени. И на этом процесс разрушения личности, по мнению инициаторов и проводников глобализации в России, закончится. И начнется новая эра. Также я хотела бы сказать о том, что идентификационный номер не только заменяет имя каждого из нас по своему назначению. Идентификационный номер является нашим порядковым номером, и идентификационный номер имеет очень много обличий. Вот московская карта, ваша социальная карта москвича, она ведь не единственная. Вот из Самары мне уже передали документ, что там будет социальный паспорт Самарской области. И в Петербурге будет сделана попытка ввести петербургскую карту. У нас уже делается такая попытка для самых слабых слоев населения, студентов и многодетных матерей, эти люди уже не могут получить социальные льготы без смарт-карты. И анализ этого постановления, которое выпустило ваше правительство, в других городах еще не осмелились выпустить постановление правительства этих городов, а вот в Москве правительство выпустило такое постановление. Там буквально излагается описание этой карты, и если объединить все, что там сказано, для чего все это делается? Для того, чтобы создать базу данных всех москвичей, для того, чтобы объединить все уже присвоенные идентификационные номера в одну карту, и для того, чтобы присвоить каждому москвичу еще 3 идентификационных номера. Новый порядковый номер из 6 знаков, личный идентификационный код и так называемый идентификатор карты. Я даже взялась пересчитывать количество идентификаторов, то есть новых имен, которые вот объединяются в этой карте, и сбилась со счета. Это было бы, может быть, весело, если бы это не было иллюстрацией тому, как наша пассивность превращается, наверное, в самоуничтожение. Потому что в этом постановлении написано, что это добровольно все делается. Вот добровольно мы с вами идем и получаем эти номера, добровольно мы сдаем документы на регистрацию приходов. А к чему это ведет? Многие наши приходы православные зарегистрированы много лет назад. И никто тогда не думал, что эта государственная регистрация будет связана с присвоением идентификационных номеров, заменяющих Богом данные приходам имена. Были пророчества старцев, духовных лиц о том, что это недопустимо, государственная регистрация. Но никому в голову тогда не приходило, к чему это приведет. Их никто не послушал, может быть, за редким исключением. И произошла массовая регистрация государственных православных приходов. Затем в 93-94 году без согласия прихода каждому приходу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика автоматически. Вопрос стал только о том, использовать или не использовать. Кто-то использовал, кто-то не использовал. И вот в конце 2002 года случилось так, что каждый председатель приходского совета, каждый батюшка, каждый священник получил распоряжение вышестоящего начальника своего обязательно подать документы на перерегистрацию. Чтобы подать документы на перерегистрацию, нужно обязательно использовать присвоенный ИНН. А по результатам подачи этих документов православному приходу с его добровольного согласия присвоит новый идентификационный номер, заменяющий имя прихода в едином государственном реестре юридических лиц, основной государственный регистрационный номер, являющийся средством автоматической идентификации, который может быть закодирован в соответствии со стандартом ИАН, и который без сомнений, я еще раз повторю, заменяет наименование Богом данное имя прихода в системе государственной регистрации юридических лиц. Не берусь останавливаться на духовной стороне этого вопроса, но мнения священников на сегодняшний день разделились. Есть часть священников, которые считают, что вреда душам прихожан от этого нет. А что показывает нам жизнь? Ведь та глава, которую я цитирую у Валерия Павловича, называется «Доказательство жизнью». Что показывает нам жизнь? Жизнь нам показывает, что, оказывается, в декабре 2002 года депутат Зоркальцев обратился в Государственную Думу с законопроектом о продлении срока подачи документов на перерегистрацию до 1 июля 2003 года. И также об исключении из закона об обязательной регистрации юридических лиц условия о ликвидации юридических лиц, которые не подали такие документы, как неконституционного. Потому что депутат Зоркальцев знает, и мы с вами должны знать, что никакое юридическое лицо в России по формальным основаниям закрыто быть не может. В частности, православная община. Потому что существование православной общины начинается не с государственной регистрации, а с благословения архиерея. И по добровольному согласию православных христиан, объединившихся для исповедания веры. А не в связи с присвоением или неприсвоением основного государственного регистрационного номера. Так вот, я думаю, этот законопроект, который находится в Государственной Думе с декабря, ни одним из наших приходов не поддержан. Зато те люди, которые ведут брань в судах, знаете, какое теперь возражение выслушивают от представителей налоговых органов? А что же вы сюда пришли-то с номерами бороться? Приходы-то ваши номера уже все получили? Вот такое письмо я получила из Липецка. Такое услышали православные в Липецке в суде. А Министерство по налогам и сборам еще глубже нам объясняет ситуацию. Оно выпустило в декабре месяце письмо о том, как поступать с теми организациями, которые не подали документы на перерегистрацию. Это письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 30 декабря 2002 года, номер ММ-609-2014. И в этом письме записано: обращаем внимание, это наше с вами внимание, обращает Министерство по налогам и сборам, что в отношении юридических лиц, регистрирующие налоговые органы не вносят записи в единый государственный реестр юридических лиц, не присваивают основные государственные регистрационные номера до представление указанными юридическими лицами сообщения по соответствующей форме. То есть пока приход не подаст эти документы, никто ему идентификатор не присвоит и в единый государственный реестр юридических лиц не поместит. И никто этот приход не закроет и не ликвидирует, потому что есть определение Конституционного суда, существующее уже 2 года, о том, что ни одна общественная организация не может быть в России закрыта по формальному основанию. Причем Конституционный суд в этом определении пишет, к этому вопросу больше не возвращаться. Мы истолковали закон. Также я хотела бы остановиться на проблеме ИНН и страхового номера. Совсем недавно один приход в Ленинградской области не получил благословения священника на подачу коллективного искового заявления в суд о признании быть зарегистрированным в Пенсионном фонде Российской Федерации без страхового номера. Потому что священник не верит в то, что страховой номер – это то же самое, что идентификационный номер налогоплательщика, что личный код и прочие идентификационные номера. Хотя уже несколько лет существует официальная информация в интернет о том, что в Пенсионном фонде стали применять идентификационные номера, заменяющие имя, на 2 года раньше, чем в Министерстве по налогам и сборам. И что единственное назначение этих номеров, когда создавалась система автоматической идентификации, это замена имени объектов учета на эти номера для облегчения обработки документов. Таким образом, создатели этой системы с одобрения государственной власти позволили себе нарушить конституционные права граждан в угоду целесообразности, удобства. Почти как совсем, как в свое время национал-социалисты, которые рассуждали. Но ведь целесообразнее использовать человеческие тела, например, для изготовления мыла, чем просто их сжигать. Только вот запах им почему-то не нравился, даже национал-социалистам. Таким же образом почему-то не нравится доктору технических наук, бывшему гражданину России, господину Балонкину, клон. Вот, наконец, появилось 2 клона, официально объявленных на земном шаре. Но не нравится ученым это существо. Как вы думаете, почему? Потому что у него нет души, заявили ученые на конференции в конце 2002 года. Клон нам не подходит. Нам нужен человек, из которого мы хотим сделать электронного человека. Записать его мысли, чувства на электронный носитель, придумать ему бессмертное тело и решать вопрос всеобщего благоденствия, потому что этому существу не понадобится ни еда, ни дом, ни прочее. Это не выдумка, это материалы конференции международной, которая произошла в конце 2002 года. Вот к таким последствиям приводит наша пассивность, которую пытаются нам поименовать смирением. Смирением. Я, может быть, что-то не упомнила, поэтому я сразу обращусь к вопросам. Здесь есть вопрос о страховом номере. Анна Валерьевна, я писала заявление в Пенсионный фонд об отказе от страхового номера. Мне пришел формальный ответ, что стоять на учете без номера невозможно. Какие шаги предпринять дальше? Я вам скажу больше. Даже люди, которые отказываются от пенсии, с номером все равно остаются. Это доказательство уже получено в суде. Что делать? Вы знаете, вот в прошлый свой приезд в Москву я услышала удивительную фразу. Ко мне подошла женщина и сказала: верить в суд – это значит верить в Антихриста. Вот я уже предполагаю, что скоро меня начнут обвинять в том, что я верю в суд, а не в Бога. Господи, прости меня. Понимаете? Я не верю в суд. Я считаю, что просто это один из способов защитить свои права, доступные нам сегодня. И судьи наши не все потеряли право сознания, не все потеряли веру. И среди них есть православные, и мы знаем примеры этому. У нас сегодня 9 постановлений судов положительных. Часть из этих 9 постановлений – это запросы в Конституционный суд Российской Федерации. Часть – это уже вступившие в силу решения судов по признанию права стоять на учете без ИНН. Более того, мы все помним, что в прошлом году Приозерский суд вынес решение о признании права стоять на учете без ИНН. Первое решение в России. Затем это решение было отменено. И произошло чудо. На обратное рассмотрение это дело вернулось к тому же судье Виктору Васильевичу Шелудякову. И он готов был вынести снова решение об удовлетворении этого же права. И большого труда нам стоило убедить его в том, чтобы он направил запрос в Конституционный суд, а не сразу признавал исковые требования. Второе чудо произошло совсем недавно. Мы узнали, что второе отрицательное решение по аналогичному иску отменено. Но знаете, что самое удивительное? В июле месяце областная коллегия, Ленинградская областная коллегия, отменила решение положительное для нас Приозерского суда. Через месяц она отменила отрицательное для нас решение. А знаете, кто отменил? Одни и те же люди. Добиться запрещения пропаганды растлевающей рекламы. Я удивляюсь возникновению этого вопроса. Существует 28-я статья Конституции, существует пункт 3 закона о свободе совести. Я знаю, что в Москве очень много юристов, я удивляюсь, почему они не могут пояснить, что любая растлевающая реклама, любое предприятие, которое этим занимается, должно быть закрыто, так как у нас в России запрещена любая деятельность, связанная не только с оскорблением религиозных чувств граждан, но и с угрозой оскорбления таких религиозных чувств. Это буквальный смысл закона и буквальный смысл Конституции. Уважаемая Анна Валерьевна, почему руководство нашего, вашего движения «За право жить без ИНН» не видит необходимости в проведении химической экспертизы магнитных полосок, вклеенных под фотографиями в новых российских паспортах? Без данной экспертизы иск Верховный суд по отмене постановления правительства соответствующего может быть оставлен без движения, здесь долгие юридические тонкости, А. В. Семенов, директор Русского правозащитного бюро «Свобода и законность», юрисконсульт Московской организации «За право жить без ИНН». Дело все в том, что подобная экспертиза, уважаемый юрисконсульт, может быть проведена в рамках судебного рассмотрения. Только в этом случае она будет доказательством в суде. Это текст Гражданско-процессуального кодекса. Ну вот, про новые российские паспорта все очень четко и ясно сказал Константин Юрьевич. Какие недостатки в ныне существующем российском паспорте? Наверное, многие из вас заметили, что в новом российском паспорте проставляется на 18 странице номер и серия старого паспорта. Почему это делается? Ну, можно долго об этом говорить, но главная мысль заключается в том, что этот паспорт практически недействителен. Почему? Потому что он не соответствует Конституции. Нам сейчас раздают незаконные документы, так как в этом паспорте присутствует графа «личный код». Личный код – это персональный идентификационный номер, как я вам поясняла в начале, с точки зрения общелингвистической. Личный код, персональный идентификационный номер – это личное наименование. Личное наименование каждого из нас в системе автоматизированного учета в МВД Российской Федерации. Именно поэтому из-за наличия этой графы в основном документе, удостоверяющем личность, он является неконституционным, так как предполагает нумерацию граждан. Также в этом паспорте отсутствуют какие угодно сведения, кроме возможности каждому из нас реализовать наше конституционное право указать свою национальность. Это также противоречие прямой конституции. Путь решения очень прост. Обжаловать постановление правительства Российской Федерации номер 828 в Верховном суде Российской Федерации. Эта работа емкая. Мы в настоящее время подошли к ее завершению. Такой иск готов. Надеюсь, что с Божьей помощью он будет подан в Верховный суд. Но вот будет ли назначено дело по этому иску, я не знаю, потому что вот Верховный суд у нас как высший орган судебной власти, почти высший, он вообще игнорирует право на судебную защиту конституционных граждан, так как вот иск о признании незаконным приказа о порядке присвоения применения ИНН не назначается в Верховном суде уже 2 года. Это мой личный иск. Подан, просто не назначается, несмотря на публикации в прессе и телеграммы председателя Верховного суда. Ну вот, наверное, я еще хотела сказать о международной практике вкратце по этому вопросу. Наверное, завершить на этом. Очень много было инициатив, касающихся необходимости нашей выходить на международный уровень в вопросе борьбы с глобализацией, скажем так. Конечно, забавно было бы вот видеть такие иски в Международном суде Иванов против России, поэтому хотели создать международную организацию и защищать наши права и в Международном суде. В общем-то, такой практики в мире еще нет. Наши соратники в других странах давно ведут борьбу с идентификационными номерами. Это заблуждение, что там уже все согласны с этим. С середины 60-х годов делаются попытки всех пронумеровать в мире. Люди сопротивляются. Но сопротивляются немного не так, как мы, православные, здесь, в России. Там пытаются защитить конфиденциальность информации. И никто еще в мире, даже в международном суде, не поднимал проблему защиты права на имя. Почему-то вот за границей, точно так же, как вот и наша синодальная богословская комиссия, совершенно безразлично, что номер заменяет имя. Но, однако, борьба людей увенчалась определенным образом успехом. Совет Европы выпустил конвенцию о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных 28 января 1981 года. Эта конвенция буквально в своей статье 5 запрещает хранение информации, доступной для автоматической обработки, свыше необходимости ее хранения, свыше сроков ее хранения. И наше государство, издавая постановления, которые предполагают присвоение идентификационных номеров по факту рождения, только по факту рождения, а не по обязанности платить налоги и сборы или прочим, нарушает акт международного права. То есть не только Конституцию, не только федеральное законодательство, но еще и акт международного права. Ну вот, собственно, наверное, я на этом закончу, потому что можно бесконечно об этом говорить.